Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6-0-2-0-3. Здесь все сломалось. 6-0-3 теперь уже точно совершенно в столице. Дамы и господа, заводите, в конце концов, свои, ну или прогревайте свои моторы сегодня. Да, я приветствую вас. Ну все, смазано уже все. 3 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь просто программа. Просто о лучших друзьях. Каждого мужчины. Да, мужчины, я приветствую вас. Здравствуйте. У нас здесь нежно. Если вы все еще в постели, тогда я не очень понимаю, как это вы там в постели умудряетесь еще и приемник себе затянуть. Вот это довольно сложно в постель. Вот. Но все-таки вам скажу. У нас сегодня снежно. И сегодня в кои-то веки, может быть, вам пригодится... Не дождетесь, не скажу я вам про шипованную резину, я про щетку для снега, не забудьте. Еще в отсутствии серьезной воды с неба, то, что летит из-под колес, а снежком присыпало, и уже я встретил 3-4 автомобиля, которые обрабатывали дороги жидкой грязью, значит, будет грязно, а с неба не очень много жидкости. А значит, очень много жидкости понадобится, ну, вот той самой, о которой мы с вами уже говорили на днях. С изопропиленом или с метанолом, с этанолом. С каким-нибудь нолом еще. .122 526. Я в кои-то веки опять же в начале часа, в самом начале, на старте программы готов сказать, сколько автомобилей сейчас в столице. 122 526. 49 километров в час в центр, 50 из центра, 10 400 такси. Запомните, пожалуйста. Запомните это количество автомобилей. Про такси поговорим с вами. 25 747 это каршеринга. И я думаю, что если бы сегодня каршеринга было еще больше, 35 тысяч или 55 тысяч, то все эти тысячи, десятки тысяч обязательно бы пригодились. И опять же, нужно здесь запомнить, о чем я попросил вас запомнить. Ну, про каршеринг, да? Ну, вы понимаете. Ладно, хорошо. 6.05, и я думаю, что ну, вот сейчас, в отсутствии стимулов погодных, как-то себя бодрить и все такое. Хотя, заметьте, обратите внимание, может быть, у вас как-то что-то депрессивное случилось в душе относительно этого снегопада и изменения погоды. Но стало светлее, определенно стало светлее на тех улицах, где появился снежок. Значит, нет худа без снежка, как водится. Ну так вот, я про бодрость вам хотел сказать. Она вам понадобится. И как водится, это не просто пилюля, это не просто возможность продрать второй глаз, это еще и тест вашей акустической системы. Ну, вот так вот, да. И к утренней перекличке. Михаил Бондарев, клоун Максим, Александр Денискин, хитрый кот, деревенский парень, Тимур Курденко и Вовка, и Сергей Васильевич, и Галина, и лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот, латиницей, в одно слово. Как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Это главное средство связи с эфиром, ну просто потому, что я сразу могу видеть много ваших сообщений. 7373948. Этот телефон тоже пригодится, потому что мне нужны будут ваши живые комментарии. 7373948 по 495 коду. Ну и, наконец, не всегда востребованный, но существующий, что бы вы там о нем ни говорили, наш СМС-портал или СМС-номер 925-88-88-94-8. 925-88-88-94-8. Все просто. Волгоградка уже еле едет, Александр Денискин нам сообщает. Просто сама по себе или у вас там идет уборочная страда, и вам тоже Волгоградочку проливает жидкой грязью в преддверии плюсовой температуры сегодняшней. У нас как-то... Вот... Как не мороз, так болячка. Или я не помню, как там в этой поговорке говорится про... Как не что-то, так болячка. Ну, что-то такое. А я вижу ее, да, спасибо, сообщают о том, что ДТП перед трешкой на Волгоградке. И эта авария видна, и это в среднем ряду. И я думаю, что это из-за нашей привычки презирать дистанцию между автомобилями, потому что гораздо важнее не пропустить никого перед собой, чем держать безопасную дистанцию, когда на дороге снег, скользко и вот это вот все. Правильно? Важнее не пропустить этого гаденыша, который справа пытается вклиниться. Думаю, что авария ровно по этой причине там случилась. Доберетесь, посмотрите и сообщите, что я прав.
В движении.
7373948, вот он вам и пригодился уже телефон. 495-й код, я хочу послушать, как вы въезжаете. Где и какая ледовая снежная обстановка на подъездах к столице? Энтузиастов после МКАД стоит уже от Олега. На Рязанке лед, а не асфальт. И поэтому Никита хоккеист достает коньки. Я сейчас посмотрю, что у нас с погодой и каков обновленный прогноз на сегодняшний день. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите же, нет, не получилось. 7373948, пусть у вас получится. Секунду, я смотрю прогноз. Подробней давай. Значит, вторник. Минус один. Ощущается как минус 5. Утром 2 метра в секунду. Юго-западный. А в течение дня... А, вот, в течение дня. В течение дня минус 1, потом вечером минус 2 и ночью минус 3. Но это как-то, я не знаю, это прогноз общий по Москве. Нужно понимать, что здесь, в столице, мы с вами надышим, мы с вами наездим, и в результате здесь будет теплее. Но что-то около 0. Я думаю, что тем опаснее. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Да, после МКАДа энтузиастов простаивает прямо перед кругом. ДТП никаких нету. Видимо, из-за плотного потока, ну, плюс дорожное покрытие, снег, небольшой лед. Но не критично, бояться не надо, тупить не нужно. Если зимняя резина, даже не шипованная, все едем, все нормально. Люди, видимо, предостереженно к этой погоде сейчас относятся.
Но я думаю, что это из-за того, что ты как бы впервые сегодня встретился с физическими характеристиками своего автомобиля. Они же обновились в связи с новым сцеплением с дорогой. И у тебя как будто бы новый автомобиль. Ты как будто не знаешь его и пробуешь, вот как он, чего он. Вот.
Ну и плюс еще эффект новизны каждый год, когда мы отвыкаем от зимы, вот как раз от этих условий. И первую неделю после того, как более-менее снег появляется, вот все начинают с особой осторожностью передвигаться. Это, конечно, похвально, но это создает и пробки, и заторы. А на самом деле, ну, если зимняя резина есть, шипованная, не шипованная, без разницы абсолютно. Все прекрасно держит, все едем, не боятся.
Нужно попробовать. Ну, как бы, ну, тоже призывать вот так вот огульно, не бойтесь, давай, давай, больше... Нет, нужно попробовать. Вы же едете в такое время, когда у вас есть возможность попробовать, выезжая со двора, выехав на какую-то пустынную улицу по дороге к шоссе какому-то. Притормозите с 20, плавно, потом резко. Потом с 30 чуть-чуть притормозить. Почувствуйте, как оно, как АБС-очка, когда начинает срабатывать, когда еще держит без АБС, когда проскальзывания нет, как ведет себя автомобиль. Познакомьтесь с ним, ну, то есть быстрее перейдите на «ты», чем это у вас запланировано. На сегодня вы на «вы» с ним хотите до вечера, судя по всему, быть со своим автомобилем. И это может вызвать, конечно, транспортный коллапс. Да, секундочку, что-то здесь еще было. Шоссе энтузиастов после МКАД стоит... Секундочку, Горьковка после МКАД стоит. ДТП перед трешкой про Волгоградку знаем. На МКАДе скользко, Михаил Бондарев. Еще внешний МКАД перед М4 грузовичок в отбойник и встал поперек. Внутренний до М4 уже все багровое. Илья Балу. Яндекс пока не знает об этом ДТП. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Евгений. Ну вот поехал мимо трешки по Волгоградке. Там работы ведутся, в общем, в левом ряду. И из 4 рядов съезжается в один, поэтому пробка пешая.
Они ведутся или просто огорожены там?
Ну, отгорожены машины стоят, коммунальных служб. Люди там шевелятся, что-то как бы. Вот сам съезд в Волгоградке.
Все, понял, хорошо, спасибо. Съезд в Волгоградке, а видите, здесь МКАД, только что Яндекс обновился. Действительно, МКАД внутренний перед Волгоградкой. Показано ДТП, секунду, подробности. В левом ряду И из-за этого уже где-то вот отсюда, от Рязанского проспекта, вы стоите на внутренней стороне МКАД и перед Андроп... Что это у нас? Это шоссе Каширское. Перед Каширкой тоже ДТП, тоже внутренний МКАД. Потом у Липецкой ДТП, потом в сторону вот сюда, в сторону Варшавки тоже ДТП. И все это внутренний МКАД. Ребят, вы что там на МКАДе? Только что все было нормально, сейчас раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8, 9. В общем, не надо сегодня на МКАД, судя по всему. Но, во всяком случае, на восток и на юг МКАДа, особенно на внутреннюю сторону, сегодня не нужно. И на Волгоградку тоже не нужно сегодня. Так, что я сейчас, секунду посмотрю. Вот и зима, Евгений Петров сообщает. Спасибо, Евгений. 3 декабря на календаре. Уж пора бы, наверное. Фомина принимает смски, а я не принимаю. Я их тоже принимаю. У меня физически нет возможности их не принимать. Они сами приходят, эти смски. Другое дело, что... Не всегда вижу их. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Доброе утро. А вы знаете, должен отметить, что в этот, день как бы дорожные службы-то сработали неплохо, они вчера еще обработали.
Уже обработали вчера.
Да, вот я сейчас еду, вот этот снежок, который так и идет потихонечку, он тут же под колесами тает, и видно, что вчера еще было обработано. Очень приятно. Не знаю.
Наверное, может быть. Но в любом случае, как бы там ни было, правда это или нет, давайте их похвалим. Я думаю, что вот самое главное, чтобы им приятно было, в конце концов.
Моторы.
А чтобы нам было приятно, они будут продолжать второй день бастовать. Вот чтобы нам тоже было приятно. Давайте несколько слов про первый день я не знаю, насколько всероссийская, но, тем не менее, в нескольких городах, это я читал еще месяц назад, тогда нас предупреждали, что это случится, и якобы вчера был первый день. Если не всероссийская, то, во всяком случае, ну, какой-то такой сетевой забастовки на несколько городов она распространилась. В чем суть? Таксист... это начало? Нет. 2 декабря. Прошел первый день запланированной серии забастовок против Яндекс.Такси и других агрегаторов. Протест только набирает обороты, пишет какое-то издание Одинцов... Извините, нет, хорошее, Одинцовское издание. Только набирает обороты, но уже после первого дня можно сделать выводы о том, чего ждать. Чего ждать? Значит, что было? Со 2 декабря по 4 планируют бастовать с 7 до 9, с 18 до 21, не принимая заказы. Некоторые активисты, таксисты, нужно четко понимать, не просто таксисты, а некоторые активисты, таксисты, делают специально заказы своим коллегам. Прикиньте, до чего дошла сообразительность, вот насколько мысль работает в правильном направлении. Заказы с каких-то одноразовых телефонов, не знаю, что это, вызывая работающих водителей на какую-то точку сбора, где им объясняют, что работать сейчас не нужно. Вопросов сразу несколько. Что за точка сбора? Как объясняют? С применением... не понимаю, что это. Одним словом, нужны таксисты. Или нужны клиенты, которые вчера пользовались такси именно примерно в эти промежутки. Испытывали проблемы? Это вопрос я задаю всем категориям, причастным вообще, в принципе, к этому виду транспорта. Испытывали проблемы накануне? Утром с 7 до 9 и вечером с 18 до 21. Если вы таксист, значит, вы проблемы испытывали с чем? С тем, что вы не работали в этот момент, не зарабатывали, значит. Если клиенты, значит, вам приходили какие-то... Вот я смотрю скриншоты, какие-то фотографии из чего-то. Тариф временно увеличен. Это вынужденная мера, спрос на такси высок. Якобы повышающие коэффициенты. Каждый, кто вчера пытался в это время пользоваться Яндекс.Такси, получал повышающие коэффициенты от 3,8 до 4,8. Ну, то есть почти в 5 раз стоимость должна была быть выше вашей поездки. Там, где 300 рублей, должно было быть 1500. Не знаю, у меня вопросов сразу несколько. Эти повышающие коэффициенты, наконец, мы и добираемся до некоторых сутей. Это одна из сутей. Мне всегда было интересно, как эти коэффициенты появляются. Мне казалось, что эти коэффициенты – это результат работы самого... это не оператора. Агрегатора такси. Сейчас я понимаю, что как-то, что ли, и водители могут регулировать эти проценты. Ну, в смысле, коэффициенты. Выросли коэффициенты вот с учетом, увеличилась стоимость поездки. Здесь скриншоты поезда каких-то чрезвычайно дорогих. Там, где это стоило 200 рублей, 800. В утренние часы акции Яндекс, ну и так далее. Это что-то такое. Ребят, это вообще происходит или нет? У меня предельно простой вопрос. Вот вы сейчас говорите, что у вас свой личный автотранспорт, и вы на нем въезжаете. А в городе, между прочим, уже на 1500 больше такси. 11686. Не пользуясь больше Яндекс.Такси, они хулиганы. Тимофей Чупанов. Да бог бы с ними. Меня интересует, вы знаете, вот эта забастовка такси, она мне интересна была только потому, что это что-то, это некий процесс, который происходит прямо сейчас, вот с нами. Он связан с транспортом, и он связан с транспортом, который, ну, пусть и опосредованно, но, тем не менее, мы можем назвать общественным. Правильно? Но такси — это часть структуры общественного транспорта, если я ничего не путаю. То есть там есть некий... некая страна, оказывающая транспортную услугу, ну, как, где угодно, как в автобусе, где угодно. Есть заказчик этой услуги. Мы заплатили и проехали по какому-то маршруту. Я почему заговорил об этом бойкоте? Потому что, ну, во-первых, как я уже сказал, это что-то, происходящее прямо сейчас с одной из ветвей общественного транспорта. Во-вторых, сразу несколько случилось событий накануне. Одно из этих событий – это пересадка нас в общественный транспорт. Вот если вас в такси еще пока что не пересадили, но подумывает о том, чтобы каким-то хитрым образом пересадить вас в какой-то другой общественный транспорт. И вот здесь мне без вашей помощи совершенно не обойтись. Потому что я бы хотел для начала просто понять, что они вообще говорят нам. О чем говорят? Что значит вот все это, весь этот разговор? ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог. Закончились. Были? Нет, не так. Мало было, быстро кончились. Дороги в стране закончились. Не хватает дорог, на которых автомобилисты могут чувствовать себя комфортно. Я бы сказал, что их, в общем-то, никогда... В принципе, и не было так, чтобы они закончились. Закончиться может только то, что когда-то было, а потом его стало меньше, а потом совсем мало. Вот это называется закончилось. То есть, когда не было и продолжает не быть. Это значит, нужно сказать прямо. Вот так должна звучать фраза. ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране нет дорог, на которых автомобилисты могут чувствовать себя комфортно. Об этом заявил заместитель главы госавтоинспекции Российской Федерации Олег Панарин. Это накануне случилось. Олег Панарин сказал вот это. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ром, доброе утро, Димон.
Вот что он сказал? Я вот каждое слово в отдельности я понимаю, а всю фразу я...
Думаю, сейчас дозвонюсь и вот скажу. Ром, помнишь эти Покровские ворота? Глеб Евгеньевич.
Да.
У меня создается такое впечатление, что вы бредите. Вот здесь то же самое. Ну, бредит человек. Ну, как он меня может пересадить в общественный транспорт?
Я не знаю. Я вот поэтому, ну, я поэтому и спрашиваю. Мне нужна интерпретация какая-то.
Просто я, ну, говорю, редко пользуюсь, поэтому не знаю, что они там бастуют. Не, вчера в телеге смотрел, но так это, знаешь, как-то, ну, несколько этих видосов есть, что они там бастуют, но эти казахи, я не знаю, кто там у них,
ну, таксисты. Ну, про таксисты, ладно. Да, таксисты уже бог с ними. Я сейчас хочу о более глобальном процессе.
Вот эти вообще, ну, блин, просто во всех СМИ там вчера прозвучало. Ну, нет, да, я имею в виду, кто читает интернет, там все смотрели.
Ну, разумеется. Но чем ярче высказывание и парадоксальнее, тем оно пристальнее приковывает к себе внимание. Правильно? Да, спасибо большое. Мне кажется, что это высказывание, ну, прямо вот если бы я устраивал какой-нибудь «Оскар» в этом году на тему, ну, глубины и масштабности высказывания, которые затрагивают процессы. Ну вот точно в шорт-лист премии попало бы вот это предложение. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Я сейчас вот как последние фразы полностью согласен. Так, ну, Александр,
да, Александр.
На хорошей дороге всем. Вот на самом деле, ну, сморозил, так сморозил, да, то есть, скорее всего, действует то, что вроде холодно, вроде темно, снега нету, вот это настроение обычно уже по весне и по осени же обостряется, вот эти две вещи.
Ну, да? Ну давайте, нет, давайте все-таки пытаться найти рациональное что-то. Смысла.
Понимаете, когда человек дорос до какого-то высокого уровня, как вот этот человек, да, он начинает общаться с народом, с прессой, в своих высказываниях, либо через пресс-службу, да, но через умную пресс-службу начинает общаться, либо если ты набираешь к себе непрофессиональных вот этих вот пресс-секретарей, которые тебе пишут все эти бумажки, да, ты как говорящая голова просто тупо озвучиваешь, а потом тебе начинают сверху лететь как следует, да, за такие высказывания, и ты начинаешь, и ты не знаешь, как выкрутиться, да, скорее всего, он уже получил свое уже
высказывание. Я не знаю, я, нет,
а по поводу вот такси, я... буквально секунду, разрешите,
да,
более, одну,
да,
секунду. Скорее всего, ребята попали в так называемую нездоровую конкуренцию. Мне кажется, всю эту канитель мутит каршеринг. Вот кто владеет каршерингом, тот начинает подсаживать вот в такси вот этих своих товарищей, провокаторов. Они начинают мутить воду.
Так Яндекс же владеет каршерингом, же он сам против себя.
Ну, знаете, вот что-то здесь совсем нечисто, потому что... Мне кажется, хотят пересадить больше на каршеринг, чем такси пользоваться. И пусть они побольше бастуют. Вот что-то здесь совсем нечисто, потому что, ну, не может быть так вот резко.
Я понял. Ощущение какое-то. Есть просто какое-то ощущение. Значит, смотрите, я связал эти две вещи только потому, что, мне кажется, прозвучали, ну, как бы развиваются два процесса параллельно. Один процесс. Большой начальник из ГИБДД говорит нам. Значит так, ребят. Из личного автотранспорта вы, пожалуйста, выходите и пересаживайтесь в общественный. Это, ну, это то, что я прочитываю в этом. Призыв. Я, если вы не против, прочту цитату для того, чтобы это была не моя интерпретация, а прямо вот, ну, цитата. Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Я вообще не понимаю термин пересадки. Что это означает, пересадка-то? Объясните мне, товарищ. Олег Панарин, что значит пересадка? Я знаю, пересадка в аэропорту, когда я пересаживаюсь там. Лететь в Нью-Йорк можно прямым, а долететь в Хьюстон, к примеру, нельзя прямым из России. Нет таких рейсов, какую бы авиакомпанию ты ни выбрал. Все с пересадкой будет. Вот это пересадка. Я выхожу в аэропорту в каком-то, в том же Нью-Йорке могу пересесть. Я пересаживаюсь на другой самолет. Это еще иногда называется стыковка. Трансфер, вот, и потом и лечу дальше. Вот это пересадка. Что значит пересадка из автомобиля в общественный транспорт? Объясните мне. Ладно, теперь цитаты. Почему мы так поддерживаем идею вот этого чего-то, связанного с пересадкой? А, я еще помню, пересадка почек есть, печени. Водители на общественный транспорт. Мы убираем с дороги рискованные элементы. Рискованные элементы — это вы, между прочим, дорогие мои, и ваши автомобили. Вы рискованные элементы. Мы убираем... Внимание! Хочу напомнить, что это ГИБДД. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Все то, что говорит Олег Панарин, четко вписывается в аббревиатуру и даже в расшифрованный вид этой организации. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Он говорит о рискованных элементах. Попробуйте кинуть в него камень. Но разве он не прав? Из-за чего все аварии происходят? Из-за чего вы сейчас стоите в пробках? Потому что один рискованный элемент не поделил дорогу с другим рискованным элементом. В результате ДТП. И это постоянно везде, во всех городах, в разгруженных, загруженных. Везде абсолютно одна и та же история. Несколько рискованных элементов не могут разделить проезжую часть. Вывод. Давайте уберем рискованные элементы. Вот он говорит. Мы убираем. Уже причем таким... Эта фраза означает, что... Уже они в процессе, они уже приступили. Мы убираем с дороги рискованные элементы. Освобождаем дороги. Для чего-то. Повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Вы, может быть, не знали, но здесь, в Москве, вас пересаживали в общественный транспорт все это время. И продолжают пересаживать. Опыт Москвы показывает, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний день выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один. Возвращаться к старому советскому способу. Использовать комфортный, массовый, общественный транспорт. Говорит Олег Панарин на открывшемся в Москве 2 декабря семинаре по безопасности дорожного движения. То есть встречаются люди для того, чтобы поговорить о сфере, о некой сфере. Есть сфера, в которой 3,5 миллиона автомобилей только в одном городе в Москве зарегистрировано более 3,5 миллиона автомобилей. Все они обитают в этой сфере. Сфера, она называется, ну, допустим, транспортная инфраструктура Москвы. Вот. Эта сфера живет по законам, которые регламентированы правилами дорожного движения. На поддержание этой сферы выделяются деньги. Наши, мы транспортный налог платим. Мы транспортный налог платим. Штрафы, парковки платные. Платные парковки, вот это все. И в бюджет все идет. На то, чтобы строить снова дороги. Вот это такая сфера, где ГИБДД должна обеспечивать безопасность. Выступает большой начальник, который говорит, вы знаете, в этой сфере станет безопасно тогда, когда участников движения там не останется. Вот мы обеспечим безопасность чем? Тем, что мы просто уберем автомобили. Еще раз, в моем личном рейтинге колоссальных и потрясающих предложений этого сезона, которые должны быть полюбасу отлиты в граните, вот это предложение занимает достойное лидирующее место. Я надо покопаться в памяти, может быть, там еще что-то есть. Но вот это железобетонно один из лидеров. Значит, хорошо, мы убираем. Я тут подумал, знаете что, а если перевести это в людей? Ну вот там же внутри транспорта люди, правильно? Вот представьте себе, что приходит некий у нас, не знаю кто, помощник, он кто? Водитель пересаживается в ГИБДД? Заместитель главы госавтоинспекции. Приходит какой-нибудь заместитель главы департамента образования и говорит, вы знаете... Вообще-то, конечно, у нас двоечников мало, точнее, много в школах. А еще они постоянно дерутся, разбивают стекла. И вот это вот все... Они какие-то рискованные элементы. Рискованные. Я думаю, что нужно пересадить их куда-нибудь всех и со школ. Вот. Их нужно пересадить... Или еще круче. А нафига они вообще нужны, эти рискованные элементы? Ну, в смысле, дети. Нафига они вообще нужны? Ведь из них вырастают убийцы. Из них вырастают рискованные элементы. Может, нужно как-то... Нет, я сейчас далеко зайду в своих предположениях. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да.
Роман, знаете, есть такая фраза, система настолько безопасна, насколько безопасна ее самое слабое звено.
Ну, да.
Вот в данной трактовке, получается, вот мы, граждане, то есть автовладельцы, которые передвигаются ежедневно на своих транспортных.
Мы самый аварийно опасный элемент в этой системе, конечно.
Самое слабое звено.
Да,
и если проанализировать за последние 5 лет, в принципе... под эгидой безопасности различных чиновников, должностных лиц, вот эти высказывания и посылы, мы приходим к простой одной идее, что нас уже максимально стараются ограничить в нашем транспорте и пересадить на общественный. Потому что если мы ездим на своем транспорте, мы же потребляем, например, там топливо, там камеры видеофиксации нарушаем, мы часть отдаем государству, ну, из этих штрафов, там, из топлива, акцизы и так далее, а часть промышленности. А передвигаясь на общественном транспорте, любом абсолютно, будь то маршрутка, автобус там или поезд, мы в чистом виде платим государству.
Вы знаете, я еще о чем подумал? Я еще подумал, а ведь Олег Панарин дает сигналы сразу нескольким группам людей, ну, сразу нескольким пластам. Он дает сигнал нам, автовладельцам. Он дает сигнал какой-то там властям куда-то выше. А также он дает сигнал... своему личному составу. Ведь ГИБДД — это большая структура, правильно? Вот чем они сейчас занимаются? Чем они занимаются? Там ДПС, да? Дорожно-патрульная служба.
Да. Вон,
ГИБДД есть. Вот они я за ночь сегодня 2 раза останавливался. Ехал поздно, и 2 раза меня проверяли, вот все это делали. Олег Панарин, как вы считаете, думает о том, чем в результате займутся его подчиненные? Ведь это же значит, что прихлопнуть золотую курочку, несущую золотые яйца, нет? Нас прихлопнуть. В принципе.
Нет, я думаю, на уровне исполнителей, на уровне подчиненного состава, в прямом виде, наверное, так информация воспринята не будет, но какой-то сигнал в сознаниях наших доблестных полицейских все равно, я думаю, пройдет. По крайней мере, в ближайшее время, пока не появится какого-то разъяснения на внутреннем уровне, то есть непосредственно подразделения.
Я понял, спасибо вам большое. Да я все равно не понимаю. Вот хоть убей, я не понимаю. У меня один единственный вопрос. А что, так можно? Ну, в смысле, а так можно вообще, в принципе? Вот, если да, то окажется, что Олег Панарин открывает ящик Пандоры в хорошем смысле слова для наших законодателей, законотворцев, управителей всех. Потому что, ну, как бы, правда, честно, слова не хватает мне. У меня какие-то междометия. Потому что если трезво взглянуть на нашу жизнь, трезво, она состоит как бы из чего-то хорошего, приносящего нам позитивные эмоции, ощущения, пользу какую-то, да, объединяющее, одухотворяющее что-то, что-то такое, что двигает нас вперед, и мир вместе с нами двигает вперед. Вот из этого состоит наша жизнь. И из обратной, второй стороны этой медали, где какие-то события, которые заставляют человечество в каком-то смысле деградировать, где-то гибнуть, вымирать, становиться хуже, обратно эволюционировать. Ну, вот что-то, обратная сторона жизни неотъемлемая. Есть свет, есть тьма, есть что-то хорошее, есть... То есть Олег Панарин говорит: ребят, а давайте вообще присмотримся к нашей жизни. Вот это я вам сейчас предлагаю. А давайте присмотримся к нашей жизни. Не к той стороне, где у нас Инстаграм, и мы все такие белозубые, без морщин, и у нас ноги, пляж, пальмы или кабриолеты, и вообще вот это. Не к этой, нет, к настоящей жизни, где дерьмище какое-то, все вот это. Потому что используя... Внимание, когда это попадет в учебники... Это будет названо, поверьте мне, это будет названо методом Панарина. Метод Панарина. И когда это будет названо, я хочу, чтобы вы вспомнили, кто сказал об этом первый. Что это нужно, во-первых, включить в учебники по госуправлению, а во-вторых, назвать методом Панарина. Вот попомните мое слово. Вот сейчас продолжим. А вы пока подумайте не о хорошем, нет, пока подумайте о плохом.
Моторы. Моторы.
Ну так что там у вас с проблемами? Есть чем поделиться? Потому что я сейчас на ваших изумленных глазах, без единого гвоздя, вот этими вот руками, решу все проблемы у нас, используя всего лишь метод Панарина. Сейчас продемонстрирую. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро,
доброе.
Ковруль.
Да, Ковруль.
Значит, прошел по внутреннему гаду до Носовики пока нормально от Ярославки, а внешне, там где-то не доезжая в Ярославке, уже мигалки, уже какие-то вот одиночества встретились, и уже собирается внешка там
да.
На Носовике.
Я понял. Да, хорошо, спасибо. Это по движению был звонок. Но мы уже... вот с этим уже можете не волноваться. С этим будет покончено. Используя метод Панарина, мы знаем рецепт. Нужно просто удалить всех... Нет, пересадить всех автомобилистов из их личного транспорта в общественный. Тут вот с этим проблем нет. Да, доброе утро, слушаю вас.
Да, Роман, доброе утро.
Не хотите жизнь...
Я думал, что эта новость пройдет как-то мимо.
Жизнь.
Но вы обратили на нее внимание. Я сейчас тоже посмеялся по этому.
Не могу. Я всегда замечаю чудеса вокруг себя. Стараюсь, во всяком случае. А это, это чудо. Да, это безусловно.
Позвонил товарищу, посмеялся, говорю, ну это, говорю, просто мозги не знают, как работает. Вот. Но вы знаете, что интересно, что еще эта новость прозвучала сразу после информации о 19 погибших автобуса, который свалился где-то в Сибири с моста. И вот сразу после этого прозвучала вот эта новость Панарина. То есть люди пересаживались в общественный транспорт, там...
Я далек от мысли, что вы пытаетесь обвинить Панарина в попытке подрыва демографического роста какого-то российского. Что вы думаете, он собирается нас пересадить в автобусы, которые потом в реку будут падать все?
Нет, ну получается, нет, а хорошо, ладно, отойдем от этого темы. Давно уже ГИБДД носит только название ГИБДД, вы же обратили тоже наверняка на это внимание. Потому что если у них было раньше в обязанности инспектировать дороги, да, ну замечательно, ну пусть это было формально. Вот, но все равно там где какие знаки стоят, вот, то потом они от этого дела отрешились и перевалили все чисто на дорожную службу.
Да, нет, я понимаю. Но вы не понимаете, вот в смысле, не хотите сыграть даже, это не игра даже. Это, ну, вы не хотите смоделировать реальность, а я вам настойчиво предлагаю это сделать. Ну ладно, давайте я за вас сделаю. Предположим, что сейчас выйдет некая статистика, которая скажет, что у нас, несмотря на все старания государства, несмотря на то, что «Газпром» — наше достояние, а углеводородица, нефтюшка и газушка — это, ну, в общем-то, ну, вы знаете, что это для России. Несмотря на это, у нас, ну, в общем, приличное, я не знаю точно, у меня нет статистики, поэтому не буду врать, приличное число поселений, деревень, населенных пунктов, каких-то поселков городского типа, все еще испытывают проблемы с газификацией. Испытывают проблемы с газификацией, и это, в общем-то, наносит сразу несколько уронов. Репутационный для местных властей. На них давят какие-то выше. Это во-первых. Во-вторых, ну, реальная безопасность. Люди баллоны себе покупают газовые, там все это взрывается, все такое. То есть можно сказать, что инфраструктура газоснабжения у нас не очень хорошо развита. по аналогии с дорогами нашими, которые, ну, их мало, в общем-то, их стало меньше, хороших дорог, их просто стало меньше. Значит, стало меньше газифицированных деревень, инфраструктура газовая для населения, она какая-то, ну, такая. И вот здесь мы начинаем пользоваться методом Панарина. Значит, или эрго, говорили древние, нам нужно сократить количество деревень. Нам нужно просто переселить людей из деревень в города. В конце концов, ребят, вы что, «Белые росы» не смотрели? Эта проблема давным-давно была решена кинематографом еще в 80-70-е, или я даже не знаю, какие это. Да. А «Весна на Заречной улице»? Переселить нужно, закрыть деревни, просто закрыть. Вот метод Панарина на марше. Значит, с газом проблема у вас? Не доведен газ? Закрыть к чертовой бабушке деревни, людей пересадить в города. В городах вопрос электрификации, газификации, снабжения теплом, хлебушком. Кинематограф у тебя, опять же, не по субботам только приезжает к тебе, а вообще всегда. Поэтому просто к чертовой бабушке закрываем все деревни и все места, где не хватает жилого фонда, где не хватает, может быть, там, воды, водоснабжения, еще чего-то. Нужно закрыть. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Алло, Ром.
Ну, я на ваших глазах сейчас решил проблему колоссальную. Мы десятилетиями бьемся над ней и не могли решить. А я решил ее, посмотрите, за две минуты буквально.
Да, ну это, ну, естественно, все правильно. Да. Ты говоришь, что надо переселять всех. И газифицировать ничего не надо. То же самое, что дороги строить не надо. Сейчас машину уберем половину.
Конечно.
И будем ездить по пустым дорогам, естественно. Рома, а еще темка такая по поводу зимней резины. Ты вчера не говорил, я просто вчера половину передачи не слушал. Mm-hmm. А она же это с 1 декабря теперь на зимней резине должны ездить все.
Да. Это тоже скоро не будет проблемы, вас пересадят
нет,
из автомобиля.
Нет, проблемы-то нет, конечно, никакой. Вчера говорили, что говорит, ну а штрафов нету. Вот что он мне скажет, гаишник, когда остановит по поводу зимней резины?
Пожурит.
Нельзя так делать.
Пожурит, мальчик. Он скажет, это опасно. Да,
я ну... скажу, дяденька, я немножко постарше тебя, я знаю, как мне ездить.
Ну, зря вы так с ним. Нет, на самом деле, это абсолютно нормальное явление, когда полицейский вам проводит внушение. Это, наоборот, признак профессионализма, а не, ну, не глупости или не беззубости. Это признак профессионализма, когда инспектор, ну, как бы, внушает, стыдит вас, проще говоря.
Да, да, да. И ты стоишь, у тебя лицо красное.
Да.
И понимаешь все. И вот как в первом классе за двойку.
Ну да.
Ну, в первом классе двойки
не ставят. Ну, а с другой стороны, если мы дети инфантильные, если мы не понимаем, что зимой нужно пользоваться зимней резиной. Ну, ну правда.
Нет,
если,
это понятно.
Ну, если мы дети, наши дети.
Надо... Конечно, скажешь, шипы одеваем на все.
Хотя, с другой стороны, используя метод Панарина, я сейчас на ваших глазах решу эту проблему. Нам нужно просто запретить зиму. Нужно зиму пересадить в весну.
В лето.
Или в лето. Все, решена проблема. Мы зиму пересаживаем в лето. Потому что для зимы у нас здесь нет готовности. У нас люди на летней резине. Топливо разбавленное. Топливо не зимнее. Ездить зимой не умеем. Каждый раз это происходит. Нам нужно просто пересадить зиму в лето. А лето оставить летом. Или на место зимы. Да я не знаю уже, что нужно делать. Проблему с деревней давно решают именно таким способом, пишет Владимир. Но я надеюсь, что это... Ну, я надеюсь, что это вы от злости так говорите, а что это не так. А, так, его уже нефтяники доедают. Кто ему уже даст пересесть сейчас на транспорт? Ну, ладно, нефтяники нефтяниками. Не знаю, все, я хочу закончить, наверное, уже обсуждать этот абсурд, потому что вы меня извините. Этот абсурд меня уже достал. То есть, правительство выделяет колоссальнейшие деньги на поддержку госпрограмм, которые, в свою очередь, поддерживают автопром. Автопром поддерживает. Президент приезжает на открытие завода, одного завода, заводя сюда, приглашая инвесторов, компании, иностранные компании приглашают сюда президент, договор, может, не приглашает, они сами просятся, но он приезжает по их приглашению, участвует в открытии, поздравляет, как бы констатирует факт, это развитие инфраструктуры, это новые рабочие места, это еще один позитивный импульс для экономики страны. В конечном итоге автомобильный рынок это рынок. Это такое же, как нефтюшка, газ, как современное вооружение. Это рынок, часть рынка экономики России. Причем заметная часть экономики России. Потому что сейчас у нас трудятся все, ну, почти все, большие заметные автоигроки мира. Трудятся в России, построив свои заводы. Происходит поддержка. Ребят, да, мы вводим сборы дополнительные, все, понимаем, что автомобили дорожают. Вот вам программа «Молодая семья». Сколько миллиардов нужно? 12. 12. Вот вам автомобили дешевле определенной этой суммы, поддержка. Делайте хорошие доступные автомобили, да. Сколько там? 25 миллионов. 25 миллиардов все сюда, например. Правительство. Денег, настоящих денег, российских рублей, настоящих миллиардов. Вы знаете, сколько до миллиарда считать? Вот если вы сейчас возьмете считать до миллиарда, то вы, скорее всего, постареете и умрете, прежде чем до середины досчитаете, до 500 миллионов досчитаете. Ну, просто так, 1, 2, 3, 4, ну, считай. Лет 90 на это потребуется. Выделяются десятки миллиардов на поддержку автопрома. И здесь появляется метод Панарина, который говорит, ну, вот я хотел бы спросить в том числе у господина Панарина, а что с заводами? Ведь они же штампуют нам эти, как их сейчас, рискованные элементы. Эти заводы штампуют для наших дорог, которых нет. Рискованные элементы. Значит, их что нужно? Закрыть, судя по всему? Да, доброе утро, слушай. Или чтобы они сковородки делали и общественный транспорт заодно.
Здравствуйте, Роман, Алексей.
Алексей.
Москва. Да, знаешь, что получается? Это же получается, машину купи, налог заплати, бензин купи, все купи, но ездить не моги.
Не, это не так? А что потом? Вот, к сожалению, господин Панарин, ну, это, наверное, во второй серии будет. Он скажет, что потом делать с транспортом, который останется после нас. Мы же, пересев в общественный транспорт, что-то должны сделать с нашим транспортом. Что с ним делать? Покупателей ведь нет, потому что все в троллейбусах сидят уже. Кому и куда его, как его использовать?
Не знаю, куда катимся, это кошмар.
Я в шоке нахожусь. Я знаю, нужно продавать арабам, продавать египтянам, чтобы они топили это в Мертвом море, и потом остовы этих автомобилей превращались в новые коралловые рифы. Но только такой выход, я думаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Я понимаю, что еще инвестиции в материнский капитал, еще что-то, что непосредственно дает людям деньги, повышает зарплату, улучшает жизнь. Но инвестиции в автопром, это опять идет для того, чтобы вытягивать деньги. Я вчера был очень рад, то, что мы пустили газ в Китай, но когда в деревне там за 100 метров 3 миллиона провести, я в шоке, ну, конечно.
Нет, а вот так потому и было 3 миллиона, что силы Сибири не было. Сейчас, когда силы Сибири появилась, ну, теперь будет дешевле гораздо. Ну, да нет, точно совершенно железно. Потому что такие гигантские инфраструктурные проекты, они, безусловно, влекут за собой развитие инфраструктуры сопутствующей. Там перегонные станции, еще что-то. Там будут обслуживать это все люди. А чтобы их обслуживать, у них должны быть цирюльни, столовки, там еще что-то. Потом города появятся. И так мы начнем осваивать и Дальний Восток, и Сибирь, все. Это нормально, наоборот. Вот сила Сибири — это очень круто. Хорошо, что Олег Панарин не добрался до силы Сибири, потому что в итоге оказалось бы, что надо там либо Китай куда-то пересадить, либо газопровод куда-то пересадить. Ну, я не знаю. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман, Геннадий.
Геннадий.
Вот смотрите, такие вот, как Панарин, вот это лишний раз у нас доказывает, что сидят реально непрофессионалы. Не следят за словами, то, что они говорят, да, то есть вот какой-то...
Когнитивный
диссонанс, как это говорится, да?
Я не согласен. Вы знаете почему? Есть такая... Сейчас расскажу, да, спасибо вам большое. Есть такая тема, что вот... Это просто незамутненное сознание. Это чистое, фактическое, незамутненное сознание, которое просто вот показывает вещи, как они есть. Это... Мизинец Будды из Чапаева и пустоты, который показывает суть вещей. Это незамутненное сознание, которое делает абсолютно стопроцентно математически логичные выводы. Вы не понимаете? Вы живете в плену предрассудков, стереотипов, там, какого-то опыта жизненного, еще чего-то. Вещей, которые вы считаете недопустимыми, там, допустим. Ну вот вы проезжаете по эстакаде Савеловской, у этого Савеловского вокзала, да, по эстакаде. Идете 80, а то и 100 километров в час. Встречка от вас в 30 сантиметрах. Там просто двойная сплошная, там ни ограждения, ничего. Хотя, не знаю, может, сейчас поставили, я давно там не был. И вы предполагаете, просто ваш жизненный опыт вам говорит, что встречка, все люди, которые едут вам навстречу, хотят жить ровно так же, как и вы. И поэтому в лоб вам никто сейчас не поедет, правильно? Ну, вы так предполагаете. А теперь представьте себе человека с абсолютно чистым, кристальным, незамутненным сознанием, которому нужно повернуть через три встречные полосы к вокзалу съехать. Он никогда не слышал о ДТП. Он не знает о физике, о кинетической энергии, о столкновении тел, о гибели. Он просто знает, что вот он в точке а вот точка Б. Кратчайший путь между двумя точками — прямая. Все, такой вот, ну, Евклид такой вот, абсолютно незамутненный. Что он делает? Он езжает на встречку в попытке доехать туда. Виноват он в этом. С нашей точки зрения, носителей жизненного опыта и каких-то вещей, которые, ну, просто так приняты. Ну, конечно, виноват, но это идиотизм чистой воды. С точки зрения незамутненного сознания, он просто делал все правильно. Точка А, точка Б. Кратчайший путь — прямая. Ну, правильно? Ну, правильно. Вот это говорит... Где он это сказал? Семинар по безопасности дорожного движения. Вот, Олег, я напомню, если вы недавно подключились, что мы здесь обсуждаем с вами. Точнее, что мы пытаемся постичь своими захламленными чердаками, которые мы называем сознанием. Что мы пытаемся постичь? Мы пытаемся постичь великую мудрость, которую накануне сказал Олег Панарин, заместитель главы госавтоинспекции Российской Федерации. Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт, говорит Олег Панарин. Но мы так и не узнали, как. Он говорит, так поддерживаем. Как-то. Мы убираем с дороги рискованные элементы. Ну, то есть вас, водителей, с вашими опасными рискованными автомобилями и маневрами. Освобождаем дороги. Повышаем их пропускную способность. Вот что сказал Олег Панарин. И я уже наметил несколько вопросов, которые бы я задал господину Панарину, если бы он был здесь. Первый, как я уже сказал, это, конечно, инспектор. Армия инспекторов, которые сейчас все заняты делом. Мы постоянно вступаем в коммуникацию. Мы, автомобилисты, вступаем с ними, с госавтоинспекцией, в коммуникацию. Ночью, днем, там какие-то эти все... Вот. Что будет делать эта армия? Во-первых. Во-вторых, как увязать инициативу господина Панарина с инициативой правительства, которое изо всех сил пытается поддерживать автопром на том основании, что автопром — это часть экономики. И даже если автомобили растут, и вы считаете, что автомобиль — это попытка новая вытянуть из вас деньги, тем не менее, в отрыве от всего этого, это экономика, это кровь, ну, это кровь экономики. Это... потребительство. Наша экономика так устроена, что мы должны потреблять. Вот чтобы этот велик ехал, мы должны потреблять. Производить у себя желательно. И потреблять. Привлекать инвестиции, все. И мы это делаем, мы поддерживаем этот велосипед. Правительство поддерживает, выделяя субсидии миллиардные на поддержку отечественного автопрома. Как с этим быть? Воображаемый мной сейчас Олег Панарин тоже пока что не ответил, нет. Как увязать это со всеми построенными заводами автомобильными в России? Да, доброе утро.
Да, доброе утро, Роман.
Вы знаете, думаю, и это мы еще не добрались просто до смысла, до логики, как можно взять и лишить человека права пользоваться своим имуществом, просто взять и лишить его.
Роман, ну вы задавали сейчас вопросы, я думаю, что инспектора ГИБДД не останутся без работы, потому что будут вывозить из автобуса всех, проверять на алкогольное опьянение.
В управдомы пойдут теперь, как Бендер, переквалифицируются. Так, проверять, пишут, будут в этих пассажиров.
Пассажиров, да. Пассажиров и лишать права на пользование общественным транспортом.
Ну, в конце концов, да.
Для них работа найдется.
Огромное значение приобретает в этой связи гужевой транспорт, потому что мне кажется, что, ну, когда тебя лишают возможности пользоваться общественным транспортом, то в результате извозчик, оно как раз самое, ну, альтернатива. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро вам. Ну, как бы закон, он через один такой, но, честно, не превращайся в губёршников. И так программы мало ты ведёшь.
Не, секундочку. Человек говорит про то, что автомобилистов... Это говорит не сумасшедший урбанист.
Да, это у власти человек.
Да плевать не у власти. Если бы это сказал кто-то из департамента здравоохранения там, или Онищенко почему-то, потому что воздух загрязняет автомобиль, я бы вообще на это даже не обратил, я бы даже не тратил ни минуты времени на это. Это говорит заместитель главы госавтоинспекции.
Ром, у нас все такие на местах.
Но это как если бы министр обороны сейчас сказал, что нужно армию распустить. Армию. Потому что у нас это они стреляют друг друга в казармах, там неуставные отношения, они рискованные элементы все, и больше того, они все с оружием. Да, давайте их распустим, армию. Ну, просто, ну, потому что... Да. О чем вы говорите? Я, правда, я не могу постичь этого. Ну, ладно, не могу. Может, это только моя проблема. Я не знаю. Несколькими днями ранее стало известно, что подразделения госавтоинспекции в 16 регионах России получили приборы для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин. Оказывается, вот где причина, понимаете? Это технические средства, с помощью которых можно повлиять на основные эксплуатационные качества автодорог транспорта. Многие дороги, оказывается, их померили просто, не соответствуют нормативным требованиям региональных или межмуниципальных значений, ну и так далее. То есть с чего все началось? С того, что у нас стало меньше хороших дорог, ну в смысле фактически их не стало меньше, их ровно столько, сколько и было. Но когда их померили, то оказалось, что гораздо меньше дорог подходит для безопасного движения, чем мы думали об этом. Удивительно. И на все эти дороги слишком много автомобилей приходится. Ну вот если пересчитать, то вдруг сразу на километр отдельный, погонный километр дороги, стало гораздо больше автомобилей, просто потому что дорог реально стало по стандартам меньше. И поэтому нужно уменьшить количество автомобилей. Вот. Не задумывался, на чем перевозки пассажиров на ломучих автобусах? Это еще один вопрос, который мы могли бы задать господину Панарину, если бы он был здесь в студии. Кстати говоря... Секундочку, Олег, сейчас... Кстати говоря, Олег Евгеньевич, кстати говоря, Олег Евгеньевич, я с огромным удовольствием, я понимаю, что вам не по чину, не по рангу и вообще все это, приходить, спускаться сюда, там, к шести, ну ладно, к семи, ну ладно, к половине восьмого, приходить в какой-то эфир, там, какое-то шоу, как называется, моторы, ну я какой это, ну я в ГИБДД, какой я к этому имею отношение, но честное слово, вот честное пионерское, я комсомольцем не был. Честная пионерская, искренне приглашаю вас сюда, вас или кого-то, кого мы смогли бы направить, кто нам описал бы, потому что я чувствую, что в глубине этой инициативы лежит рациональное зерно, что есть здесь что-то такое, вот мы просто не можем постичь почему-то, по скудоумию своему, мы просто не можем это постичь, вот и все, но это есть, потому что я уверен, что родившийся 2 ноября 1965 года в Москве, имея два высших образования, инженерное и юридическое, в 87-м окончивший Московский автомобильно-дорожный институт, в 5-м году Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, с 87-го служба в органах внутренних дел, был инспектором 8-го отделения ГАИ, занимал должности инспектора, от инспектора до начальника отделения, что вот, ну, человек прошел большой, серьезный путь карьерный, и... Ну, как вы говорите, что там, не очень умный, не сделал бы этого. Вот на этой должности человек понимает, что он говорит. И он знает, какой смысл он пытается донести. Просто мы его не очень поняли. Поэтому, Олег Евгеньевич, с удовольствием чай, кофе, бублики, у нас там печенье, выпечка какая-то. Приятная, профессионально настроенная и радушная аудитория. Вот все это к вашим услугам. В любой день, вообще, в любой день. Правда, с 6 до 8, да. Шоу выходит только так.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 3 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да. Неподтвержденная, потому не могу за нее ручаться. Может и фейк, может не фейк. Но тем не менее, то, что я нашел относительно этой самой забастовки таксистов, которая якобы вчера началась, против забастовка против агрегаторов, против Яндекса и других. А кто другие у нас? Uber и Getz, получается так. Вот, по неподтвержденным данным, с 7 до 9, с 18 до 21, ну или что-то такое, они либо не будут принимать заказы, либо это коэффициенты какие-то драконовские, невероятно высокие будут. Это я к чему? Это я к тому, что если вы решите воспользоваться такси, и у вас возникнут какие-то проблемы, я бы хотел, чтобы вы об этом рассказали. Или написали, если у вас будет такая возможность, ладно? Либо, ну, в общем, ну, как-нибудь, хорошо? Так, дальше, секундочку, где у меня это было, вот. С Панариным все закончено, нет, не буду и не будем вместе с вами больше к нему возвращаться. Я бы хотел единственное, что еще сказать, что сегодня чрезвычайная ситуация, ну, во всяком случае, в утренние часы может складываться, в час пик, из-за внезапно пришедшей зимы, ведь 3 декабря никто не ожидал этого, и поэтому ситуация о дорогах и о проблемах на дорогах тоже в приоритетном порядке принимается. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро. Да. Артем, город Москва. Да, я по поводу такси, да. Угу. Забастовки идут с 7 до 10 и с 6 до 9 вечера. Угу. Но вот я сейчас в таксометре, я могу сказать, что, видимо, Восток весь отключился, таксисты, потому что там коэффициенты до 3 доходят.
А вы работаете в структуре или вы клиент, просто хотели вызвать?
Нет, я таксист, да. Вот, юго-запад уже весь посинел. Но мы в таксометре видим спрос на такси, ну, такими синими зонами. Угу. И коэффициентами это нам показывает, какое умножение поездки.
Скажите, вот сейчас, например, а вы сами участвуете в ней? Поддерживаете ее?
Ну да, я выкучился, вышел с линии. Ну, а сейчас начнутся руки. Вот тот, кто будет сейчас сталкиваться, пассажиры, с проблемами, да, вот как таксист скажу, угу, то лучше выходите, ловите с рук. То есть мы не то что игнорируем полностью работу, да, то есть мы катаем, ну, катаем от борта, то есть, ну, с рук. Угу. Вот. Но все равно машины, конечно, будут, цены вырастут, потому что вчера, да, вся Москва была синяя на наших картах, ну, машину можно было заказать, но ожидания длительные. Вот. Но на самом деле я как бы скептически отношусь к этому бойкоту, потому что в Москве, ну, проводить его, это, ну, как-то нонсенс, да, я сейчас постою, посмотрю, может быть, возьму заказ. Вот. Ну, на самом деле проблемы до 6-го будут.
Скажите, а коэффициенты что... вот эти, то есть, получается, эти коэффициенты повышающие не автоматически, повышаются в связи с низким количеством автомобилей, да, малым? То есть, да, чем вот меньше автомобилей, тем утра, выше?
Да, вот 6.55, я стою сейчас в Черемушках, было без коэффициентов. Ровно в 7, все стало синеть потихоньку.
А сколько, то есть, ну, вот, сколько денег вы, ну, вот за это время не доплатите Яндексу? Я хочу понять просто, насколько это ощутимо.
Не доплатим, это, ну, грубо говоря, Яндекс берет 25%. Да? С 7 до 10 можно заработать грязными 2000. Да, вот. Ну, с 2000 25% заберет Яндекс. Но на самом деле, вот пассажиры многие думают, что требования у таксистов это повышение цен. Не совсем так. На самом деле таксисты больше за то, чтобы Яндекс навел порядок с нелегальными машинами, да, потому что, ну, я, например, как частный, ну, извозчик, да, иллегальный, я не могу конкурировать с ними. То есть все эти белые солярисы без лицензий, вот, у меня штраф за отсутствие техосмотра 100 тысяч, а ему ничего, 500 рублей. Ну, то есть, понимаете, да, и сейчас, в принципе, по всем городам идет, и там основные требования — это снижение комиссии, показывать цену и конечную точку. Потому что таксисты, когда берут заказ, они не знают ценник этого заказа и куда поедут. Угу. Вот в чем дело, да.
Положение не очень у вас такое удобное получается.
Да, оно, нет, работать можно, да, Роман, можно работать, вот как я на своей. Но те, кто работают на аренде, да, ну это, наверное, 80% рынка. Ну, слушайте, там это рабство уже, потому что не взял заказ активность, там что-то не так. Вот, и поэтому таксисты уже, ну, где-то понять можно, да, большинство людей, которые 16 часов за рулем, вот, а потом еще Яндекс тебя спишет какие-то деньги незаконно, да?
Ну, я не знаю, вот. Я, честно говоря, вот я уже сколько говорил, я бы хотел просто, чтобы за такси взялись те же люди, которые взялись за маршрутки в Москве. Да, ну, просто смотрите, вот, ну, так... так вот все сделали, так, чтобы мне, как это сделано, мне, честно говоря, как клиенту все равно, но я вижу постоянно красивые, новенькие, блестящие, синие, большие, вместительные бусики, в которых комфортно и стоять, и сидеть, и они все, да, вытеснили, ну,
смотрите,
все эти...
Так, таксисты так и требуют. Таксисты говорят, вот, например, я, да, например, за то, чтобы мы сдавали развод, экзамен там на знание города и ПДД, да, вот. Я как таксист только за усложнить вход в профессию, чтобы не так было. Он прилетел из Бишкека, в Домодедово он уже стал таксистом Яндекса. Ну, так да, не должно быть, да? То есть,
нет, не должно.
Вот. Да, ну, пусть усложняют вход в профессию.
Ну, вы держитесь там, ну, что, а что, еще поднимают руки, да, вот так вот на дороге стоят люди?
Да, ну, а вчера, да, уже начались руки, потому, а куда людям деваться, им ехать надо, а они уже, знаете, заказать не могут, выходят с руки, ловят машину.
Скажите, а Яндекс встречные претензии не может вам какой-нибудь или другой какой-нибудь этот агрегатор выставить, дескать, что вы должны были работать, а вы не работаете? Ну, и в результате...
Нет, ну, как они скажут? Они же, у меня же нет графика работы, да, то есть я вот сейчас стою, как бы, в режиме занят. Да? Вот. Ну, занят я. Может, я в Макдональдсе кушаю, да?
Ну, да.
Мало ли, что я делаю. Да, он наверняка он будет отслеживать, да, вот этот, эти алгоритмы, да, отсутствия машин. Ну, а как он сделает? Мы не их сотрудники, да?
Ну, я понял, да. Не, ну, я не знаю. Ну, мало, ну, не знаю. Ну, вот я бы хотел на месте вот агрегатора, если бы такое со мной учредили. Я бы хотел как-то вас к ногтю прижать, все-таки наказать вас как-то. Да, доброе утро. Слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро. Алло.
Да, я слушаю, вы в эфире уже, да, говорите.
А, вот доброе утро. Я вот сейчас, вот предыдущего сейчас, который говорил.
Да.
Да. Таксист.
Таксист, да.
Я тоже таксист. Я вот вчера по сообщению, по которому мне пришло, по новостям, на почту,
да.
Правильно?
Да.
Сообщали, что со 2 по 6 декабря или да. что там не выходит, ну, в пик, ну, вот, в синий зону вот это.
Да.
Не выходит. И вот я вчера вышел, первый заказ я принял 10:20. До этого дочку в школу вел. Работали они сами. Вот я даже скажу, это русские прислали.
Вместо вас работают. Такая хитрость. Перехитрили вас, получается. Ну, что делать? 70% иностранцев в такси у всех машины в аренде, потому они будут возить за копейки и будут убивать пассажиров, пишет Росомаха. Ну, убийцы будут убивать, неважно, какие они. И даже неважно, таксисты они или не таксисты. Просто убивают убийцы обычно. Ну, вот они на то и убийцы. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Да, доброе.
Доброе утро, Роман, Александр.
Александр.
Да, Роман, по движению Липецкой улицы чего-то совсем умерла после въезда в Москву. Вот, не знаю, что там случилось, но уже где-то полчаса толкаемся.
Ну, там авария, а в Бирюлево-Восточная, вот где парк у вас справа, там какая-то авария такая хитрая, что она держит вот все, и до МКАД, и после МКАД, все из-за аварии. Вся М4 вот стоит.
Вот, да, видимо, будем стоять дотуда.
Давайте, держитесь. Вообще, видите, как тяжелый день, денечек тяжелый. Я хочу напомнить, что посмотрел специально для вас прогноз погоды на сегодня, уточненный. Днем -1 утром, днем -1, вечером -2, ночью -3. Потом завтра -2, -1, 0. Ну, то есть вот все время где-то вот здесь на границе 0, в центре потеплее, ближе к окраинам похолоднее. Ну, и в результате это приводит к тому, что сначала что-то выпадает, потом что-то подтаивает, потом что-то подмораживается. В общем, скользко, ребят. Это нужно просто знать и пользоваться городом так, как если бы вы знали, что здесь скользко. Доброе утро. Да, я
Роман,
слушаю.
Доброе утро. По движению Ленинградочка в сторону Москвы, не доезжая Гранда, самосвал стоит. Ленинградка умерла.
А что стоит? Зачем?
Ну, ломается, ремонтируется.
А, в этом смысле. Понятно. Извините, когда погода влияет не только на людей в эмоциональном смысле, но и на автомобили в физическом смысле этого слова. Да, здравствуйте, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Николай, послушайте, я тоже работаю в такси.
Поддерживаете? Сразу вот вопрос. Вы с ними поддерживаете акцию эту?
Нет, я не поддерживаю, потому что это все бессмысленно.
То есть вы пожинаете плоды, коэффициенты повышенные, и вы как раз в 3-4 раза больше зарабатываете.
Нет, ну я пока один заказ сделал, допустим, с Бутово-Шереметьево, без повышенных коэффициентов. Но, вы знаете, сегодняшние погодные условия, они тоже влияют уже на коэффициенты. И в это время, как бы всегда, до 2,5 коэффициенты поднимаются по классу, допустим, эконома.
Все понял. Хорошо, это я знаю. Вот тут, понимаете, у меня такое ощущение, что у вас забастовка какая-то с повышающими коэффициентами, ну, которые в результате повышаются, проходит чуть ли не постоянно, не каждый день. Уже каждый раз или каждый второй раз, когда я вызываю машину, я просто знаю, сколько это должно стоить, и я вижу повышающие коэффициенты какие-то баснословные. За что непонятно? Ну, тут в смысле непонятно. Когда я стою в аэропорту и вижу полную парковку автомобилей такси, желтых, Яндекс там и всех остальных, полную парковку, и потом в любом тарифе, который бы я не выбрал, от эконом до минивэна, куда угодно. Как только я выбираю этот тариф, он тут же становится с повышающим коэффициентом. Тут же появляется коэффициент. Тут же, моментально. Который, как вы утверждаете, появляется потому, что мало автомобилей. А я глазами вижу парковку, забитую десятками такси. Глазами вижу их. А коэффициент повышающий. Поэтому у меня, вы уж простите меня, но, честно говоря, у меня ощущение, что у вас забастовка, она перманентная такая. Она просто длится, вы иногда ее чуть-чуть ослабляете, а потом она опять снова длится. Для тех, кто, для тех, кто только присоединился, напомню, не то всероссийская, но она не всероссийская, она в нескольких городах России со вчерашнего дня по 6 декабря проходит некая стачка таксистов, они пытаются укорить агрегатор, нанести экономический ущерб агрегаторам, не принимают заказы, отключаются от заказов. Вот до 10 это будет в Москве, с 7 до 10 вечером, с 6 до 9 вечера. И как следствие растут коэффициенты, и какие-то самые хитрые, умные продолжают работать, и вот с этими коэффициентами зарабатывают. Чего хотят? Ну, хотят повышения, ну, как всегда. Ну, чего мы все с вами хотим? Мы с вами все хотим, чтобы у нас хорошего было больше, а плохого было меньше. Правильно? Ну, примерно это же хотят таксисты. Хорошего больше, а плохого, неудобного, некомфортного и затратного меньше. Значит, денег нам дайте больше, проценты снимайте меньше, ответственности дайте меньше, фиксированные платы отмените, заказы сразу показывайте, чтобы мы сами решали, поедем или не поедем. Клиент, бог с ним, пусть он стоит там 40 минут, ждет такси. То есть как бы исчезает вообще сам смысл агрегатора, да, когда вы начинаете отказываться и выбирать себе заказы. Значит, клиент может стоять 30-40 минут, потому что будет постоянно отказываться от его заказа. И как-то так вот. Вот это тоже уберите. А еще нам теплого молочка дайте, хлопьев кукурузных, вот это вот все, обслуживание, все это. Это все предельно понятно, да, это абсолютно предельно мне и понятно. И вот это происходит сейчас в такси в Москве тоже. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Александр. Роман, я что хотел...
Ой, не ругайтесь, я вас умоляю, вы сейчас ругаться будете, я чувствую.
Не, вы что?
Ладно.
Нет, я вам хотел сказать, что вы сами вчера говорили, сколько таксистов в городе, никто не бастует, в Москве, в частности, я говорю, 24 тысячи вчера вы говорили.
Да, ну вот сейчас 18 827, якобы. 18,
ну, утром 800. Это обычно нормально.
Ну да.
Никто не бастует, я говорю, потому что все, кто, вот я сам работаю, все вижу, ничего не изменилось и ничего не изменится. Да, конечно, кто на аренде, это плохо, вот,
ну,
им плохо, то есть.
Ну, вот. Мы вообще, вы знаете, вот нам мы за стабильность тоже. Ну, вот лишь бы не было войны и чтобы стабильно. Чтобы, вот, ну, если не очень хорошо, но так, ну, хотя бы, чтобы понятно, что дальше не будет еще хуже. Если хорошо, ну, пусть будет хорошо. Очень хорошо не надо. Вот мы за стабильность. Так что я абсолютно железобетонно считаю, что ваши слова — это классное окончание вообще обсуждения этой темы. То есть, ничего не изменится. Все будет как было. И, в общем-то, на этом и стоит наш мир, между прочим.
Моторы.
Так, у нас лифт изначально... Да, извините, нет, все, про Uber не хочу и не буду. Извините, давайте пойдем дальше. Совершенно справедливо многие из нас с вами, и я в том числе, замечают, что хорошо бы немножечко еще обратиться и к автомобилям. Поэтому, если вы не против, я бы сейчас пошел вот сюда, в эту область, ладно? Капельку. Тем более, что сегодня раньше времени... приходится расстаться с роскошным автомобилем. И, если честно, я испытываю по этому поводу какие-то, такие доселе редко встречаемые и редко переживаемые мной эмоции. То есть эмоции, когда ты понимаешь, что надо, но также понимаешь, что возвращаешь автомобиль раньше. Почему? Потому что начинается командировка и важная поездка, и вернуть его вовремя я не смогу, его нужно вернуть раньше. И понимая, что ты просто сам отдаешь это произведение автомобильного искусства своими руками. Вот это вот тоска, конечно, немножко. И еще плюс от того, что, в общем-то, наконец встречен автомобиль, который, ну, на мой взгляд, у которого в его собственной личной его нише, в моем личном персональном рейтинге, давайте я буду говорить о своем личном персональном рейтинге, конкурентов теперь, когда мы с ним плотненько познакомились, ну, опять же, только в городских условиях. Еще надо было бы, конечно, выбраться с ним куда-нибудь на природу. Вот, но это уже когда-нибудь потом, в следующий раз. Потому что я обязательно намерен вернуться к нему совершенно железобетонно. Вот, так вот, у этого конкретного парня в моем личном рейтинге конкурентов, да, пожалуй, что и совсем мало. А если они есть, то они отличаются от него кардинально, и только поэтому они могут считаться в моем личном рейтинге его конкурентами. Про что я говорю? О ком я? Что это за парень такой интересный? Я говорю об автомобиле, который... А, кстати, когда он на российский рынок он приехал? Вот это ведь тоже вопрос. Правильно? Сейчас, секундочку. 18-й год. Секунду, я сейчас хочу... Да нет, мне нужно вот так вот. Все. Volkswagen Touareg. Ладно, что делаю? Volkswagen Touareg. В 18-м году, действительно, у нас чуть позже, значит, автомобилю будет скоро 2 года. И все эти 2 года мы как-то старательно с ним друг друга не то чтобы избегали намеренно, а у нас все как-то не получалось все эти 2 года. Но он появился в России не 2 года, а год назад примерно, где-то, может быть, полтора. Ну, то есть не сразу к нам приехал. И хочу вам сказать, что сразу несколько сигналов я получил о том, что это действительно... Вот мои ощущения меня не обманывают. Один из сигналов был получен прямо сегодня ночью, когда очередной инспектор, останавливая... Опасно по Москве ездить ночью, потому что ты довольно часто оказываешься один на широком проспекте, и, в общем-то, чисто исходя из теории вероятности, вероятность того, что будешь остановлен, если там какой-то ведется вот контроль, кто тут проезжает, эта вероятность примерно равна 100% всегда. Ну, когда ты один едешь по широкой улице или проспекту, и стоит патруль, который уже, ну, ясное дело, ну, как же тебя пропустить? Вот, один из инспекторов, вчера я открываю окно, это копаюсь, достаю документы, уже решил не спрашивать про вопросы, что вы... причина остановки там, или что не так сделали, как хотя бы... Порадуйте меня, скажите, как нынешняя вот эта ваша операция называется? Анаконда или удар жабрами? Ну, что-нибудь такое. Вот. Я вежливо, спокойно думаю, что буду спокойно. Инспектор, первое, что он говорит, он стоит... Я думаю, что, конечно, это было сопряжено еще с тем, что он нюхал немножечко. Но, тем не менее, в глазах его был виден восторг от того, что он не носом чувствует, не обоняет, а что он визуально наблюдает. Он так смотрит в салон и говорит: ну, роскошно, конечно, сделали. Я говорю: абсолютно с вами согласен. Роскошно. Ну, это вот... Я так пыхтел, стоял, смотрел на это, смотрел. На интерьер, потому что в окно стоял, смотрел, а ночью особенно проявляется его достоинство, потому что вся атмосферная подсветка, везде все... все очень красивый салон. Ну, просто космолет с этим гигантским экраном, с двумя экранами. Вот, роскошно. Это во-первых. Во-вторых, жена моя, которая сказала, что вот эта тачка должна быть у нас. Разные автомобили нравятся. Вот, но не у нас, а у тебя, она мне говорит. У тебя. Потому что вот это вот, ну, прям оно. И вы знаете, это тот нередкий случай, когда я ровно так же, как и с инспектором, абсолютно согласен с супругой. Ну вот, абсолютно совершенно. Что дает мне повод быть согласным с этими людьми и думать, что это один из лучших автомобилей в своем сегменте? Личные ощущения. Просто личные, персональные ощущения. Мы провели с этим автомобилем чуть больше недели. И вот что я могу сказать. Значит, это чрезвычайно современный. Это чрезвычайно технологичный. Ну, просто потому, что он современный. Это чрезвычайно при его габаритах понятный и простой, в хорошем смысле слова, простой в управлении и в коммуникации с ним автомобиль, который, на мой взгляд, вы можете с этим не соглашаться, просто потому что это субъективная, безусловно, категория внешности, на мой взгляд, выглядит и снаружи очень достойно, а внутри просто совсем космос. Начиная от качества сборки, компоновки, заканчивая деталями, всем остальным. Ну, то есть Volkswagen, компания Volkswagen сделала очень хороший гибрид, такой, ну, гибрид в хорошем смысле слова, основных своих внедорожных моделей. Audi Q7, Porsche Cayenne, Audi Q8 отчасти. Сюда же относятся странные люди, ну, на мой взгляд, когда есть такой Touareg, приобретающие всевозможные GLE Mercedes, GLE Coupe. Отчасти я даже, может быть, ну, могу задать вопрос А что еще, кроме шильдика и вот этой вот управляемости, на которую ты, ну, вообще, по большому счету, не всегда обращаешь внимание, тебя привлекло к BMW X5 за 8 миллионов рублей, а не к Туарегу? Вот у меня такой предельно простой вопрос. Кстати говоря, я к вам могу обратиться с этим вопросом. Вот вы когда покупали свой XC90, Q7, Каен, вот я намеренно Каен сейчас не буду брать, просто потому что за Каеном идут люди, которые сначала хотят Porsche, а потом они понимают, что им нужен кроссовер. Но сначала Porsche нужен. И здесь, конечно, альтернатив у людей либо нет, либо мало. Ну, просто потому что это такой бренд, который ты, если хочешь его, то ты хочешь именно Porsche, а не машину, схожую по характеристикам или с большим экраном. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, да.
Еще раз доброе утро. У вас Туарег или был Туарег? Или вы хотите
вот
Туарег?
Как раз-таки вот именно сейчас, уже на протяжении 2 недель, подыскиваю себе Туарег. Единственное, конечно, вот на новый Туарег, к сожалению, бюджет не дотягивает. Угу. Но вот именно NF Рестайлинг, который до 2018 года, как раз-таки, до прошлого года выпускался, вот сейчас-таки его и выбираю. Потому что, хотя сам я уже больше 10 лет езжу на одном бренде, это BMW. Ну вот, но пятерка у меня, тройки были, пятерки, и, соответственно, однозначно могу сказать, X5 нет ни в каком статусе. То есть все-таки Туарег, он берет верх в своем классе и по ценовой политике, и по качеству сборки, да и по таким вот ощущениям, которые тактильным ты испытываешь внутри. Так что сейчас именно в пользу Туарега выбор-то и стоит.
И, конечно, дизелек.
Естественно, 245 сил, да, все, классика.
Есть такое дело, да. У меня вот этот, с которым сегодня, к сожалению, приходится прощаться раньше срока, это вот та самая классика, 3 литра, очень оборотистый, очень приемистый турбодизель. В новом поколении Туарег он уже выдает 249 лошадиных сил. Момента 600. 600 ньютон-метров. Еще раз, мы говорим об автомобиле Volkswagen. Мы говорим не об Audi, не о Mercedes, не о, ну, даже не о Porsche, не о каких. Мы говорим о Volkswagen. Хотя, если мы углубимся в платформу и в содержание техническое этого автомобиля, ну, окажется, что, в общем-то, с них сними кожу, ну, раздень эти автомобили, и Q7, и вот, раздень, и поковыряйся там чуть-чуть, и поймешь, что, в общем-то, там внутри примерно тоже мясцо, те же кости, ну, или те же силовые агрегаты, что и в парнях гораздо серьезнее. А что касается цены, да, но про цену потом. Значит, что такое интерьер этого автомобиля? Потому что к экстерьеру мы уже решили, можно относиться по-разному, но внутри точно совершенно равнодушных людей нет, кто бы отнесся равнодушно к интерьеру. Это, да, полное отсутствие. Вот если нужно полное отсутствие физических органов управления, так это к Туарегу. Потому что нет вообще физических органов. Из кнопок только 2 кнопки. Система автохолд, это удержание, когда вы после торможения отпускаете педаль тормоза, и машина сама стоит. Это парковочный тормоз электронный. Это включение аварийной сигнализации, кнопка аварийки. И крутилочка, такая крутилочка, шайба, которая стоит перпендикулярно, но только верхней своей частью, полюсом своим верхним выдувается над панелью. Это громкость. Громче, тише нажатие приводит к, ну, к тому, что вы блокируете звук вообще. Все. Это все органы, ну, селектор выбора передачи, разумеется. Ну, он тоже электронный уже, он не механический, механической связи не имеет. Все остальное заведено в этот гигантский телевизор, больше только у Теслы. Говоря об удобстве, хочу сразу сказать, развеять все эти вот ваши рассказы про то, что это чрезвычайно неудобно. Это неудобно, когда у тебя экранчик маленький, и тебе действительно нужно что-то искать на нем, там что-то делать. Вот это неудобно. Почему в Туареге это правило не работает? Да все потому, что просто...
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, и мы продолжаем. 382 871 автомобиль сейчас, извините, пересчиталось, 411 862. Вот какой пакет сразу пришел. Говоря о такси, которое бастует. 20 447 автомобилей. Каршеринга 26 100. ДТП с пострадавшими. Пока у меня здесь значится 0, хорошо бы так вот это... показатель оставался. Скорость движения в центр уже упала до 25 км в час, из центра 41. И да, действительно наблюдаются очень серьезные затруднения на въездах в столицу и на Московской кольцевой. Я, ну, здесь не нужно быть прям семи пядей во лбу, чтобы понять, сегодня будет сложно из-за погодных условий и нашей неподготовленности к этим сложным условиям. Правильно? Ленинградка стоит уже сейчас... Ой, прям вот от черной грязи даже еще дальше в области начинает стоять. И все потому, что не проехать через Ленинградский проспект уже здесь внутри города, потому что в одном месте дорожная работа у вас, вот где метро Беломорская. Потом аварии, потом снова аварии, потом еще что-то такое. Ну и вообще тяжело проехать. И в результате Ленинградочка из области очень сильно и долго стоит. Въезды по Волоколамке из Красногорска, ну, вы сами знаете, там 10-бальная. Новая Рига еще задолго до Красногорского круга. На юге МКАД вообще кранты. Аварии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот только от Каширки до Варшавы. Ну, до Ясенева тогда дальше. Почему? Потому что там такое место холмистое на МКАДе, да? Там перепады высот, и в результате, если скользко, то какой-то транспорт оказывается к этому не готов. Большой транспорт. Волгоградка стоит вообще вся от МКАД до Третьего кольца. Пробка. У меня Яндекс почему-то перестал показывать плотность пробки. Я так по цвету только догадываюсь, какая она, эта плотность. Но я не могу сказать, какая скорость. В железнодорожном коллапс в сторону Москвы. Балашиха тяжело, объездное тоже. Щелковское шоссе, там за МКАД, тоже в хлам, местами черное просто. Ну, вообще так вот я бы сказал, что если есть такая возможность сегодня как-то иначе, а не своим автомобилем поехать, ну и не такси, конечно, с этими повышающими коэффициентами, то, в общем-то, кстати говоря, такси, а я сейчас попробую вызвать, вот обычно отсюда, напомню, что идет, если вы только что подрубились, идет забастовка. Я не буду больше об этом говорить. Мы сейчас про Туаре говорим. И я бы с удовольствием здесь встречал людей, которые, может быть, даже и наоборот, такие даже были бы гораздо важнее люди. Может быть, даже и выбирали между чем-то и Туарегом, и выбрали не Туарег. И хорошо бы послушать, почему. Вот ваша аргументация. Потому что здесь пришло сообщение. А минусы-то какие у него? Вот есть за что поругать, есть что не понравилось. Есть, и вы должны мне поверить, вот пока Женя давал вам порцию свежей информации, я сидел и писал список этих минусов. У меня пока получилось 6 пунктов. О степени их важности для эксплуатации автомобиля будете судить потом, когда мы с этими пунктами познакомимся. А пока хочу такси вызвать. Сейчас вызову себе такси и посмотрим. Да, к забастовке. Говорить об этом не будем. Просто сообщаю. Информационное сообщение. Со вчерашнего дня по 6 декабря якобы в нескольких городах России, в том числе и в Москве, будет проходить стачка таксистов, которые собираются не выполнять заказы с 7 до 10 утра и вечером с 6 до 9, отключать свои эти все штуки, вот, и не работать на агрегаторов. Таким образом, наказывая, они думают, что наказывают агрегаторов, а наказывают, на самом деле, обычных людей. Значит, комфорт с повышающим коэффициентом, но 667. Эконом с повышающим коэффициентом, но 519 рублей. Значит, комфорт плюс 811, бизнес точно. Ну, как бы сказать, да, коэффициент есть повышающий, обозначен, но 500 рублей, ну, раньше я экономом доехал бы там за 370. Я думаю, что данный повышающий коэффициент, он связан скорее с тем, что просто время такое, а не с тем, что просто нет автомобилей. Все. Про забастовку баста, если хотите. Дальше давайте теперь, если только про движение у вас экстренная информация, или я все-таки жду здесь людей, которые почему-то не купили себе Туарег. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Помогите мне дописать список этот, я не могу прям серьезное придумать ничего.
Роман, я очень извиняюсь, можно по поводу такси?
Не могу, все, извините, не хочу посвятить программу такси, мы первые полчаса про это говорили. Я знаю, что вы хотите, вы топите за все хорошее против всего плохого. Все, я с этим согласен, и я уважаю ваши требования и ваше право это, наверное, делать. Ну, как бы, ну и хорошо. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро. По поводу ситуации на дороге.
Что там?
Из области перед Пушкино, там серьезная авария, фура пробила заградительную вот этот
бордюр, и, собственно, она там вообще там вся в клочья, вот, поэтому там пробка в обе стороны.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. До сих пор езжу на Touareg, 3 литра, 239 сил, первый рестайлинг 8-го года, только положительные эмоции, петрушка, ладно, хорошо, принимается. Про резину скажи. А что вам про резину сказать? Резина должна быть зимней. Не так. Резина должна соответствовать погодным условиям. Вот смотрите на погодные условия и принимайте решение, какая, по-вашему, резина соответствует погодным условиям. Вы же взрослые люди, вы управляете автомобилем. Это транспортное средство, это устройство повышенной опасности. Вы должны осознанно это делать, правильно? Уж про резину-то точно, наверное, знаете. Так, что под капотом, а не про экраны и джойстики? Окей, ладно. Под капотом там стоит какой-то, какой-то двигатель компании Volkswagen. Объемом 3 литра, выдающий 249 лошадиных сил. В 600 ньютон-метров момента, причем момент доступен, так, ну, до 3000 оборотов у тебя практически все вот эти 600 есть. При этом каким-то хитрым образом этому двигателю удается с одной стороны разгонять автомобиль снаряженной массой 2040 килограммов, снаряженная, это Touareg, до первой сотни за 6,8 секунды, за 6,8. Максималка почти 240, ну, я так понимаю, что она не ограничена, и вот до 240. А можно было бы и быстрее, но там уже быстрее, 238, если точно. При этом расходуя каким-то таким хитрым образом топливо, что я 2 дня ездил, у меня расход был 550, потом 545, ну, в смысле, запас, не расход, запас топлива. Потом 540, потом 535, и вот так 2 дня я ерзал туда-сюда, езжу, и потом 530. За 2 дня. Запас топлива. Ну, в общем, какой-то волшебный расход. Почему я говорю какой-то? Потому что вот я только сейчас, я хочу вот все эти дни проездил, и уже возвращая автомобиль сегодня, я посмотрю, сколько же у меня средний вот за эти дни получился, общий средний. Это ради эксперимента научного я буду делать только сегодня. И, во-вторых, потому что вот тут мы подходим к минусам автомобиля. Потому что бортовой компьютер устроен таким образом, что это раньше мы могли прощелкивать, прокручивать характеристики автомобиля, ну, показания бортового компьютера. Температуры масла, средние расходы, мгновенные расходы, там, температуру, ну, вот вообще все вот это, да, пробег, пробег А, пробег Б, общий пробег. Прощелкивали крутилочкой, мы прокручивали вверх, и все эти характеристики проходили, мы уже видели просто цифры, цифры. Сейчас, заходя в меню, это такой компьютер, ты заходишь, попадаешь в меню бортового компьютера, выбираешь сначала категорию, которую ты хочешь посмотреть, там написано «расход», скорость, запас хода, вот и все. Выбираешь категорию, и только после этого открываются данные. То есть мне нужно с компьютером чуть дольше общаться, чем я хотел бы это делать, и больше того, чем я привык это делать. Это раз. Дальше. Меня, честно говоря, разбаловал в этом смысле Jaguar E-Pace, который гораздо компактнее, меньше, скромнее. И, кстати говоря, если взять хорошую комплектацию, будет стоить столько же, сколько очень плотно, почти максимально упакованный Touareg. Вот и говоря про E-Pace, самый маленький Jaguarчик. Вот. Но он меня разбаловал чем? Тем, что я мог выбирать, будет ли у меня адаптивный круиз-контроль или просто круиз-контроль. Потому что адаптивный в Москве часто не нужен. Он иногда реагирует на автомобили, которые едут в соседней полосе. Ну, полосы чуть-чуть смещаются, ряды, и соседний автомобиль прочитывается как автомобиль перед тобой прямо. Твоя тачка начинает тормозить, хотя полоса свободна. Ну, в общем, адаптивный не всегда в Москве хорошо работает. Я удержанием одной кнопочки в Ягуаре могу адаптивный круиз сделать просто круизом, когда заданная скорость тупо держится, что бы ни происходило. В Touareg я этого сделать не могу. Он адаптивный и без гвоздей, без всяких. Все. Либо нет круиза, либо адаптивный круиз. Системы лимитирования тоже нет. Вот, пожалуйста, еще минус. Потом. Неудобно, когда крышка багажника не закрывает двери. Вообще все не запирает автомобиль. Это тоже уже давно опробованная система, и странно, что ее нет. Две кнопки на крышке багажника, электропривод и отстройка высоты открывания крышки. А запирать не могу. То есть я не могу взять пакеты из супермаркета, приехал, взял из багажника, забрал пакеты. Кстати говоря, о багажнике. Ну, в общем, Touareg и был всегда автомобилем с большим внушительным багажником, и остается таким. 810 литров. Это по спинку заднего дивана. 810 литров. Если свернуть спинку, то 1800 литров получается багажник. Я взял пакеты, нажимаю кнопку закрыть дверь, крышку багажника. Потом обхожу автомобиль, нажимаю кнопку на ручке двери, чтобы закрыть все, весь автомобиль. А у меня в руках пакеты толстые. Этими пакетами обтираю грязные борта автомобиля. Или бью бутылочки вина, которая в пакете по этой дверце. Ну, не прикольно. Хорошо, когда ты, нажимая на крышке багажника дверь закрыть, Также нажимаешь кнопочку «закрыть» и весь автомобиль после этого. И он автоматически запирается. Хорошо, когда это есть, неудобно, когда этого нет. Этого нет в Туареге. На мой взгляд и на мой вкус, маленькие зеркала по обзорности. Они в угоду аэродинамике, стилю, внешности сделаны красивыми, но не информативными. Они малюсенькие. И парковаться вот так вот, чтобы в зеркало ты видел... ну, какую-то нижнюю часть автомобиля, так, чтобы удобно было там к бордюру подъехать, невозможно, не перестраивая зеркало. А системы кругового обзора тоже почему-то в моей почти максимальной комплектации нет. Парктроники по кругу есть, и камера заднего вида есть. А кругового обзора 360 нет. Поэтому парковаться к бордюру нужно постоянно опускать зеркало. Это не прикольно. С другой стороны, это только не прикольно вот так вот, чтобы плотно к бордюру парковаться задом. А дискомфорта в движении это особо не доставляет, ну, во всяком случае, не повышает опасность управления автомобилем. Почему? Потому что у него активная сигнализация, вот это активный контроль мертвых зон. Есть пассивный контроль мертвых зон, который вам просто сообщает, что пиликает и мигает лампочкой, когда в мертвой зоне, куда вы перестраиваетесь, есть автомобиль. Вот, лампочка мигает, и вы должны догадываться об этом. Если вы лампочку не заметили или проигнорировали ее, потому что она часто мигает, вы уже не обращаете внимания. Вполне можно перестраиваться, кого-то подрезать под автомобиль попутный. Здесь активная система, которая, в общем-то, немножко оправдывает небольшие зеркала. А чего тебе в них смотреть, если ты, ну так, посмотрел, так, ну вроде никого. Поворотничек включаешь, а если все-таки кто-то есть, и кто-то в угрожающей опасности сзади идет в попутном направлении, тачка сама отрулит. Ты хочешь перестраиваться, а он такой делает движение рулем. И ты понимаешь, что не надо. Ты в этот момент ты доверяешь электронике, понимаешь, что не надо этого делать. Все, он сам за тебя отрулит. Это хорошо. Но зеркала все-таки хотелось бы чуть больше. Задний диван. Но это мои капризы собачника. Задний диван делится в пропорции 60 на 40, а я бы хотел 40-20-40. Я бы хотел центральную секцию, во-первых, для перевозки длинномеров и двух пассажиров сзади. Чтобы два пассажира сидели на вот этих креслах 40-40. А центральная часть, чтобы могла опускаться спинка, центральная только часть. И тогда я бы мог длинные предметы перевозить. Раз. И тогда я бы мог накинуть дополнительный ремень безопасности для домика этого перевозки собаки, который крепится к штатному ремню безопасности. А еще дополнительный страховочный ремень перебрасывается через спинку. В Туареге я не могу перебросить, потому что 60 на 40. Ни туда не налезает этот ремешок. Вот. И при перевозке чего-то длинного вы должны вдвоем ютиться на вот этих 60%. То есть каждому достается по 30, а могло доставаться по 40% дивана. Будь средняя секция спинки дивана откидной отдельно. Это вот еще одна такая особенность, которую, ну, отмечаешь. Ну, раз вы спрашиваете про то, что там не так, вот что не очень понравилось, за что можно покритиковать. Я и критикую. Дальше. Про бортовой компьютер сказал. Все, у меня закончилось. Все, вот, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть пунктов. Других у меня нет. Я надеялся, что вы будете подсказывать. Можно придраться к тому, что в наш век очень красивых и элегантных светодиодных ходовых огней, когда это просто уже полосы, ну, красивые ресниц полосы. Что у Туарега, конечно, немножечко архаично выглядит вот этот набор светодиодов отдельных, ну, то есть такие в передних фарах отдельные снизу идут светодиоды. Что-то, наверное, имели в виду дизайнеры, когда это делали. Это не, ну, я далек от мысли, что это просто так. Но выглядит немножко архаично. Чуть-чуть понижает статус и увеличивает возраст, моральный возраст автомобиля. Это тоже, наверное, такая особенность. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. Вы знаете, я не являюсь владельцем Туарега. Мне еще далеко до него, конечно, машина классная. Тоже можно, вставлю по дорожной установке.
Да, конечно,
давайте. По внутреннему МКАД в сторону Ярославки фура сложилась, пековская тоже вылетела за обойник, так что...
Потому что скользко, правильно? Вот скользко, не рассчитал.
Совершенно верно.
Ясно. Еще раз, где это? Внутренний МКАД, Ярославка?
Да, внутренний МКАД, участок между Алтушкой и Ярославкой.
Угу, понял, хорошо. Спасибо за информацию. Сегодня сложно, поэтому я уже сказал, что информация по дорожному вот, движению, по ситуации, она принимается в таком режиме экстренном. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь беспокоит, Москва.
Да.
Значит, лет 10 выбирал Touareg, рассматривал приобретение либо Touareg, либо Audi. Кусем. Но ушел от этого, решил взять Prado.
О.
По ликвидности.
В смысле, и чтобы потом продать подороже, и чтобы и внедорожник, типа рама
чтобы
там...
Чтобы меньше потерять.
Угу.
Был первый Volkswagen, Skoda, вернее, была, и был потом Volkswagen V6. Потерял после продажи, после владения этими автомобилями практически 50%. Ну, как-то, извините, немножко задушило.
Ну, да.
Млекопитающее.
Есть такое. Нет, это согласен с вами, абсолютно есть такое дело. Потому что я думаю, что, с одной стороны, цену Touareg можно сделать его еще одной не самой приятной особенностью. Не самой приятной. Но, с другой стороны, нужно сначала посмотреть на автомобиль. Ну, то есть, сначала нужно с ним познакомиться. Нужно познакомиться с тем, как выглядит, каков... в тактильном контакте, когда открываешь ручку. Потому что из мелочей строится ощущение статуса автомобиля и его солидности и качества. Из мелочей это не что-то одно. Ты сел, вот большой экран. Вот, гигант, он реально гигантский. Это просто ну, телевизор. Туда входит столько информации. И там так все организовано правильно, интуитивно. И лишние кнопки исчезают, когда ты не управляешь. Подносишь руку к экрану, появляются, всплывают кнопки оперативного управления важными функциями. Убираешь руку, опять исчезает, никакой лишней информации. Интуитивно перебрасывается между большими ветвями мультимедийной системы нажатием одной кнопки. Нажимаешь кнопку, у тебя прям вот весь климат по всему салону. С одновременным управлением всем салоном и климатом всего салона, не только переднего климат-контроля. Нажимаешь кнопочку, бамс, перекрутил все, вот где навигация или... Домашняя страница, рабочий стол, где основные параметры. Apple CarPlay, навигация, автомобиль, там, вот это все. Этого мало. Этого мало для того, чтобы вот, получить тот спектр ощущений, который у меня. Я, может быть, чуть-чуть восторженно говорю об этом автомобиле, но только потому, что это мои личные впечатления. Я действительно готов сделать Touareg автомобилем, входящим. Сегодня мы рейтинги расставляем, вы смотрите. Начальство ГИБДД, мы их высказывания рейтинговали очень высоко. Теперь автомобиль. Touareg железобетонно, сейчас уже в декабре, 3 декабря, я думаю, можно об этом говорить. Железобетонно входит в тройку лучших автомобилей, с которыми я познакомился в этом году. Лучших автомобилей по соотношению разных параметров. Внешность, интерьер, его комфорт, качество, технологичность и интуитивность, и возможность удовлетворить мои потребности. Возможности силовой установки, работа подвески, потрясающая шумоизоляция. Шумоизоляция на уровне очень-очень дорогих премиальных автомобилей. Да, двойные стекла. Ну и дальше по кузову, я думаю, просто ее очень много, и поэтому ты постоянно сидишь в зоне какой-то абсолютной тишины. Моторчик где-то урчит, несмотря на то, что турбодизель, где-то там урчит и просыпается только там, после 3000 оборотов, и ты все равно слышишь его урчание, оно как-то урчит. Значит, говоря о расходе, у меня расход не уменьшался, вот я 10 дней на автомобиле, получил его с запасом хода 600 с копейками литров, сейчас у меня 300 что-то там. Ну, в районе 300 где-то. Запас хода. За 10 дней. По пробегу, я не знаю, надо посмотреть. Вот всю статистику я посмотрю. Давайте пару сторисов запилю, когда буду возвращать его. Заодно с вами и посмотрим еще раз на автомобиль. И на характеристики, вот что получилось за эти дни. Но автомобиль точно совершенно входит в число лидеров. Это лучший автомобиль, с которым я познакомился. И простите мне эту вольность мою, но я действительно не понимаю вас. Вот. Я не понимаю, как вы можете отдавать 6, 7, 8, 10 миллионов там, за X5 какой-то или за GLE, ну, чтобы в хорошей комплектации. В тот момент, когда есть этот автомобиль, этот, с совершенно понятной управляемостью, Audi Q8, казалось бы, ровно такой же примерно автомобиль, но в моих ощущениях гораздо больше, тяжелее, и к его габаритам я привыкал несколько дней. Ну, так, чтобы полностью расслабиться. Туарег, вот, управление Тигуаном, но только он просто массивнее, солиднее и гораздо круче. Но по философии управления ровно та же. Возможности, пневмоподвеска, режимов движения, дорога, грунтовая дорога, спортивная, снег, еще что-то, индивидуальные настройки, когда сам можешь сделать. Ну, то есть меняется все. Коробка, восьмиступенчатый, или диапазонный, мы говорим. Восьмидиапазонный автомат. Ну, классический. Бак 75 литров. Вот я не знаю, сколько выкатал оттуда, но езжу много. Расход вообще должен быть вот таким. 8,2 это смешанный цикл. 7 литров это трасса. И 10 литров это город. Вот я заодно и посмотрю, что там. Ну, и теперь самое главное, это стоимость автомобилей. И, кстати говоря, если я не ошибаюсь, то как раз Touareg стал лидером одной из номинаций в рейтинге автомобилей года. Вот недавно номинация была, я туда, опять же, не попал из-за занятости. Но знаю, что Touareg занял достойное место в рейтингах и стал лучшим современным автомобилем в категории, по-моему, более 3,5 миллионов рублей или что-то такое. Стартовая официальная цена 3 миллиона 579. Запомнили, 3 миллиона 579, это за бензин 2 литра 249 сил. Кстати, интересно было бы его покатать тоже, насколько ощущения отличаются от дизелька 3-литрового. И финишная цена за бензин в 340 сил, 3-литровый бензин 340, на мой взгляд, запредельно избыточный, не нужен такой. Но все равно 5 миллионов рублей. А вот этот дизелечек уже в Airline, в обвесе, во всех делах, максимальная комплектация 4 миллиона 800 тысяч. Я думаю, что если там с трейдином, со скидочками, плюс Новый год, плюс еще кредитик, там еще что-то такое, цена автомобиля будет, ну, настолько конкурентна, что это будет два каких-нибудь там, два X5. В смысле, два Touareg'а за один X5 можно будет купить. Ну, так, ну там четыре сколько-то. Еще раз, возвращая Jaguar и Pace, обратил внимание на автомобили, экспонируемые в дилерском центре, по цене 4300 или 4400. Самый маленький Jaguar-чик, кроссовер компактный. Классный, тоже технологичный, все, задорный, эмоциональный, очень классный. 4300 или 4400. Маленький ягуарчик размером чуть больше Креты. Или как Крета. И Touareg. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Хотел бы подтвердить по поводу перевертыша фуры в сторону Ярославки. Это на съезде из Гальянова. Это первый момент. И второй момент. 4 снегоуборочные машины также двигаются в этом направлении, в крайнем левом ряду. Тем самым также создают помеху.
Очень нужно. А убирать-то есть что? Потому что у меня ощущение, что там не снег, а просто скользко.
Они просто счищают снег, который скопился около разделительного бордюра.
То есть по делу там находится?
Ну да, по сути, но сметают все это на полосу, так что, по крайней мере, левый после них ехать достаточно опасно.
Все, я понял. В общем, ребят, жаль, что я не смог в вашем лице найти критиков Touareg. Жаль, что я в вашем лице, ну оно и понятно, но, наверное, владельцы настоящие новых Touareg'ов, они эти чемпионы жизни, эти властелины лучшего автомобиля в своем сегменте, они потом поедут часам к 12, и то не на работу, а на утренние, это самое, яичница, там еще куда-то. Вот, но жаль, что вы так и не выступили критиками этого автомобиля, потому что я бы с удовольствием послушал, а что, вот что действительно вам может там, ну, не нравится. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Алло, да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Хотел тоже по поводу Touareg'а нового сказать, сам, правда, на 7-й еду, вот, но с женой заезжал, она, ну, на ТО заезжал в Вавилон. Я говорю, пойдем, пока время есть, посмотрим. Пойдем, он, Volkswagen Touareg посмотрим. Она такая, фу!
Volkswagen.
Я говорю, да ты не видела, ты не видела. Давай посмотрим. И она, ну, зашли в Сирию, она такая, ну да. Я, говорит, даже очень сильно удивлена и поражена, что сделали такую машину. Зад, вообще, мое мнение, что от Cayenne. Ну, очень похож сзади.
Ну, хороший. Хороший, гармоничный этот вопрос. А что делать с тем, что он некрасивый, пишет Дмитрий? Дмитрий, зажмуриваться каждый раз, когда подходишь к нему. Подходишь и зажмуриваешься. Садишься потом и получаешь компенсацию за счет того, что внутри это, конечно, бомба. Но на любителя. Ладно, про него мы еще будем говорить, потому что на меня автомобиль произвел чрезвычайно приятное впечатление. Еще раз, своей категории. Это для меня лично безальтернативный автомобиль. Других таких до 5 миллионов рублей внедорожников, там от 3,5 до 5, лично для меня нет. Все, а для вас есть Евгения Фомина. Сегодня с новостями. Завтра и послезавтра в моторах, ибо я отчаливаю. Куда? Узнаете в свое время.
Моторы.